«Грани формата». Обмен мнениями, обзор текущих событий, интерактив.
Радио «Спутник Беларусь», программа «Грани формата», у микрофона Вячеслав Шарапов. У нас в студии гость, политический эксперт, публицист, шеф-редактор портала «Союзный нарратив 2050» Семен Уралов. Семен, что принесет нам грядущий август? Месяц, который традиционно богат политическими сюрпризами. Предвещает ли он и в этом году нечто неординарное?
Август, да, это традиционный в нашей культуре и на самом деле и всеевропейской, потому что как-то удивительным образом и дефолты, и войны, и какие-то катаклизмы, они происходили в августе.
Да, и путч знаменитый, которому уже 26 лет.
То есть путч, если говорить в отечественной истории, потом экономические кризисы, две войны мировых, собственно, август, первое число сентября, ну, на самом деле, 08-08-08 в Грузии. Событий более чем достаточно. Я думаю, это связано в том числе и с особенностью нашей, ну, такой вот деятельности, которая выстроена. То есть у нас все же сезонами движется. Ну, вот на телевидении сезоны, на радио да. сезоны, в школе учебные года. Ну, то есть это как бы такая традиция, потому что лето — это такое время подведения итога. Судя по всему, там политические элиты тоже расслабляются на отдых и готовятся вот тоже к такому выходу сезона. Сейчас-то еще обострилось, потому что, ну, роль шоу политики, информационных технологий, оно как бы все выше и выше. Даже сейчас, если война не проходит в онлайне, то это не совсем война.
Да.
Поэтому это как бы такая традиционная достаточно вещь, и вот к августу имеет смысл присматриваться с точки зрения подведения итогов противоречий, которые накапливались в течение вот полугода-года. Потому что чаще всего это бывают выплески именно, ну вот оно накапливалось, как сейчас в Северной Корее, да, мы видим, оно уже бурлило достаточно долго, в течение ну, полугода, даже больше. Вот, а сейчас уже такие совсем уже переходят к абсолютно... Ну, я бы сказал, милитаристским заявлением. Такого давно не было, наверное, со времен конфликта Британии и Аргентины, да, ну вот, если так говорить, в таком военно-морском конфликте.
Ну да, все приобретает очертания весьма тревожные. В нашей, кстати, культуре это мы что так, это мы подытоживаем отпускную пору, либо это нам климатические всякие процессы, которые вот интенсивные, которые происходят в последнее время, плюс солнечная энергия добавляют вот такого политического...
Да. И социальная энергия, все еще расслабляются, да, в сентябре начинают, хотят уже с новыми силами двигаться, с новым, плюс, ну, еще немаловажно, знаете, все-таки с осени начинаются верстаться там бюджеты и проекты на следующий год, да, поэтому нужно всегда начинать с осени для того, чтобы хорошо стартануть с Нового года.
Да, и хорошо смазать лыжи.
Да-да-да.
Летом. Но, тем не менее, как-то уже в народе созрела некая усталость от политических кризисов, от непонимания того, что происходит. Я уже не говорю про то, что отсутствует, напрочь отсутствует воодушевление как таковое. То есть все живут интересами своих семей, своих близких, общей идеи нет, веры в то, что стабилизируется все в ближайшее время, и, по крайней мере, не будут расти цены тоже нет. У нас есть какое-нибудь вообще, какое-то лекарство, которое могло бы сработать на укрепление нашего общего иммунитета и преодолеть эту пагубную тенденцию?
Ну, я все-таки как человек, стоящий на таких левых позициях, да, я считаю, что главная проблема, то, что вы перечислили, это проблема отчуждения, потому что гражданин остается один на один со своими проблемами, государство все больше и больше как бы уходит из его жизни, причем чаще всего государство становится исключительно тот, кто с него там поборы, ну, какие-то, то есть государство очень часто причиняет неудобства, да.
То есть родина все больше и больше становится государством.
Да, да, да. И вот в результате человек, попавший в такую ситуацию, да, который крутится как белка в колесе, конечно же, ну вот, собственно, то самое отчуждение, это проявляется к тому, что ну, у нас на подъездах появляются домофоны, мы начинаем как бы бояться за свое частное пространство, да. Чем больше, например, в обществе людей, загруженных кредитами по уши, да, они, соответственно, ни о чем, кроме своих долгов, не думают. И вот на фоне этого отчуждения появляется расслоение, то есть появляются люди, которые лучше устроились в этой жизни, да, ну, например, если мыслить социальными группами, это, например, там IT-сектор, да, они, это, собственно, уже формируется, знаете, там такое чванство среди этих людей, то есть они считают себя людьми высшего сорта.
Кстати, да,
да.
Но только это чванство почему-то не понимает того, что отключи электричество и... Сеть интернет и нет IT-технологий.
Ну, то забывается базис, потому что теряется политэкономическое образование. Вот. Соответственно, вот благодаря... Вспомните, это было вот в начале 90-х, такая социальная группа была банкиры. Да? Это же очень ярко проявлялось. Да? То есть человек, попавший вот в эту вот растущую и привилегированную экономическую деятельность, да, бизнес, он как бы начинал чувствовать свое как бы отделение.
Банкиры и брокеры это вообще были людьми
на ООН? Да, и вот сейчас вот как бы это отчуждение, смотрите, сначала произошло отчуждение людей из финансового сектора, да, в 90-х. Народ почувствовал, ага, значит, мы все-таки немножко как-то второго сорта, да. Потом новые еще социальные группы появились. И вот эти вот социальные страты, вот оно, общество, оно трансформировалось. Люди же это чувствуют не сразу. В книгах это все было описано еще в начале 90-х. Или там, допустим, великолепный, я считаю, пророческий фильм «Ширли-мырли», вот, который на самом деле вот он показал всю нашу постсоветскую историю, хотя был снят еще в 93-м году. То есть в чем была там национальная идея? Найти такой вот супербриллиант, за счет которого мы все уедем на Канары, вся Россия. Помните, с чего начинается? Ну, поменяйте бриллиант на лес, нефть, другие ресурсы. Ну, это вот такая вот потребительская массовая психология, она приводит к этой апатии. Был некий всплеск информационный, начиная, ну, активный где-то с 2014 года. Связанный был с украинским кризисом, он как бы вот всколыхнул.
Взбодрил.
Да, он всколыхнул, взбодрил, но потом там все бы увидели, что это превратилось в такое же вялотекущее болото, и страдают-то в первую очередь обычные люди, да, то есть кто-то делает карьеры. Ну, это для нас, для нашей культуры было. Я уверен, что для жителей Африки таким кризисом был ливийский кризис, да? Для жителей Малой Азии наверняка таким является сирийский кризис. И это же, ну, нарастает. То есть, если мы посмотрим на уже карту Евразии, я просто именно вот в нашем континенте, да, специалист.
То, что ближе.
То, что наше, да. И вот мы посмотрим, значит, вот таких вот зон отчуждения возникает все больше и больше. Это проявляется, ну, это мы ярко видим, например, в результатах выборов. В данном случае важно не голосование, а то, что народ не идет на выборы. То есть, значит, ему неинтересно, он не хочет участвовать, он не хочет соучаствовать в ситуации. Поэтому, получается, политика и государство где-то отдельно, человек где-то отдельно. Это очень опасная тенденция, она может лечиться только одним, ну, проектом будущего. Потому что человек, он же все-таки, несмотря на его такие материально-бытовые ценности.
Да, он существо социальное.
Он, конечно, социальное. Он хочет видеть будущее. То есть, куда мы развиваемся, ради чего мы все это делаем? Только ради того, чтобы отдать кредиты, которые ты всю жизнь будешь в долгах.
Сегодня, кстати, для многих очень актуально. Они уже практически ни о чем другом не думают.
Ну, конечно.
Где взять, чтобы отдать?
Это же катастрофа. Ну, жить в такой... Ну, ты понимаете, такие люди не смогут потом дожить и до пенсии многим. Потому что это же стрессы. То есть, когда тебе там 30-40 лет, это одно. А если ты приходишь в долгах, как в шелках, и дети твои в этих кредитах по уши. Ну, масса ж уже умирает людей, не доживая до пенсии. И лечить это можно только, во-первых, повышению солидарности в обществе. То есть человек должен быть сопричастным. Сопричастным к процессам, которые разворачиваются в стране. Это не обязательно, можно вспомнить разные есть примеры, да, то есть это начиная от каких-то массовых общественных полезных дел, вот, и заканчивая, ну, просто там секциями, клубами, ну, вот такими вот вещами, где человек свое свободное время тратит не на то, где ему потратить свои деньги, да, потому что нынешняя структура экономики загоняет человека в ловушки. Вот кто? Торговые центры. То есть он заманивает для того, чтобы человек оставил там деньги, хотя он и так уже сидит в кредитах, как в шелках. И получается, это же дети затаскивают родителей. То есть, соответственно, человек превращается в такой вот как бы пылесос для финансового капитала. То есть он должен пахать по 12 часов, быть в долгах, а еще свое свободное время с детьми проводить там, где из него высасывают опять-таки эти ресурсы.
И оправдывать ту самую маркетинговую политику, которая проводится в последнее время.
И вот эта белка в колесе. И вот так вот из года в год. Преодолеть-то можно только, я говорю, проектами общественно-политически солидаристского типа. То есть необходимо развивать именно солидарность. Это такой же навык, как и любой другой, как физкультура. Ты его чем больше прокачиваешь, тем как бы у тебя, собственно, интереснее становится и насыщеннее жизнь. И, соответственно, ты как бы уже можешь по-другому будешь свою экономическую жизнь организовывать. А второе, это, конечно, то, что ждут от политических элит, это, ну, проекта будущего. Нужно понимать, куда мы движемся, куда, ну, то есть какие наши цели к 2020, 30, 50 году. Нужно не стесняться как бы ставить такие цели. И цели должны быть больше.
Внятными.
Чем, например, космос. Я считаю, что вот это... Отрасль экономическая, она за собой влечет и госзаказ в культуре, например, кинематограф. Посмотрим, вот насколько депрессивен был кинематограф 90-х годов, и какие начались подвижки. Ну, вот первым таким пробным камнем был «Брат 2», да, ну, то есть он такой был достаточно 90-х. Но потом у нас уже появилась «Легенда 17», один из моих вообще любимейших фильмов, да, он же, собственно, о спорте. Вообще, ну, никакой вот этой вот накрутки агрессии. Ну, потом вот очень неплохой, сейчас последний вышел фильм про Гагарина. Вообще просто отличный. 28 панфиловцев. Ну, эта тема неисчерпаемая. То есть культура, она же черпает свои образы из существующего политического заказа. То есть пошла волна патриотизма, пошел спрос на военную культуру. Если пойдет заказ на будущее, то есть на образ будущего, то, соответственно, пойдет в массовой культуре и продукт, то есть и литература, и статьи журналистские, и газеты. Ну, то есть все начнут это обсуждать, и это нормально, этого не надо бояться.
Так я думаю, что этого как раз-таки никто и не боится, а скорее ждут. Ждут появления каких-то литературных и кинематографических трудов, которые именно и рисовали бы этот образ будущего.
Ну, от политических элит ждут, а они боятся, понимаете? Ведь когда еще в каком...
Может быть, они для себя еще до конца не сформулировали все-таки сами, что они хотят.
Ну, это же труд, у нас же как модель устроена. В этом смысле одинаковые модели и в России, и в Беларуси, и в Казахстане. Есть верховный правитель, да? Причем так было? Ну, это же обсуждали, да? И есть как бы политические элиты, которые нужно просто пинками мотивировать. Ну, так оно и есть, да. Так и Петр Первый так действовал, и Сталин так действовал.
Это наш традиционный устойчивый институт.
Да, и ничего как бы в этом нет плохого или хорошего, да. Ну, соответственно, если их мотивировать на это, то они будут это делать. Поначалу плохо, ну, все-таки надо развиваться. Ну, есть примеры, понимаете? Есть примеры, но они не системные.
Угу.
Вот, даже вот если мы возьмем тот же кинематограф про войну. На один-два успешных, вот один, я считаю, вообще из успешнейших фильмов, это как раз союзный проект российско-белорусский, это «Брестская крепость». Я считаю, что это вот как бы просто вот, не просто шедевр, а это еще и вот образец, на который просто надо равняться. То это же как раз, насколько я не ошибаюсь, Игорь Угольников, да, то есть и союзная кинематография, ну вот, собственно, в рамках проектов союзного государства. То есть можем, если захотим. Но вопрос, как из этого сделать технологию и конвейер, понимаете? Потому что сила культуры, расцвета даже там золотой период, да, золотой век, начало 19 века, в том, что это идет массово, да, серийно. То есть в этом смысле Пушкин, кто он такой? Это, ну, небольшая фабрика по производству шедевров, да? Потому что он же не одно написал, а он на протяжении 20 лет воспитывал общество, прививал основы народной культуры, да, в чем сила их сказок Пушкина. То, что он сблизил элиты и простой народ.
Сейчас вообще ему некую функцию пророка уже приписывают.
Ну, это еще Достоевский, который на открытии памятника Пушкина же прочитал пророка. То есть это давняя русская традиция. А по в чем же пророчество? Потому что элиты до Пушкина в культуре ориентировались на французские образцы. И литературу читали на французском, да, а, собственно, только Пушкин создал язык, который, собственно, объединил народные массы с их образами благодаря Арине Родионовне, да, и элиты, которые раньше были оторваны, там еще имеет место был фактор войны с Наполеоном, конечно же, потому что мы стали победителями, но тем не менее, но потом уже пошла плеяда Лермонтов, ну и оно пошло уже аж до Серебряного века, то есть целое столетие.
Интересно получается такой казус, Арина Родионовна как противовес антирусской культуры 19 века.
Да, да, ну ее роль, как бы она велика, она очень описывается. Ну, я просто по образованию базовому как раз русский литератор или литературовед. Потом, если мы посмотрим на сталинскую модель, то есть потом второй расцвет.
Солнечная культура.
Да, это исключительно культура будущего. Там все направлено в будущее. Даже критика сталинской модели, она тоже направлена в будущее. Например, там Чевенгур, Котлован, Платонова, да, то есть это как бы антиутопия, это критика, но тем не менее, это тоже будущее, даже там острый сатирический фильм «Кин-дза-дза», это хоть и высмеивание, но все равно через будущее. То есть в этом смысле вот этот вот задел, который был дан в рамках сталинской имперской культуры, он нашел свое развитие даже в критике, потому что мы рвались туда, рвались вперед, и космос был одной из таких идей, потом спорт был одной из таких,
да,
идей.
Кстати, интересная тоже история одна получается, что у нас до сих пор эти фильмы сталинские и песни подпитывают.
Конечно.
Неким образом, как... некой энергией, созидательной энергией, которая вот нам приятна сегодня.
Ну, а что дальше говорить? Ренессанс, потом 70-х годов и, собственно, вот феномен всех вот расцвета национальной культуры. Это результат сталинской модели культурной. Вот я считаю, что феномен... Вот вспомните, как расцвела белорусская и украинская культура. Вот там песняры на Украине, София Ротару, Зинкевич. Да, это же все один срез людей, которые, соответственно, родились в 50-х и были... Они воспитались на той культуре, которая была заложена в 30-х-40-х. Они ее уже переосмыслили в новых реалиях и выдали новый образ. И поэтому они живут до сих пор. Но то поколение, которое уже родилось в 70-х, оно же уже не могло с первоисточника черпать, да? И, соответственно, у нас потом произошел такой провал.
Оно стало подвергать критике эту культуру ВИА, вокально-инструментальных, да, ансамблей, которые, в принципе, являются огромным достижением советской культуры. и стали пропагандировать что-то такое другое. Так вот, самый интересный практический вопрос. Что мы сегодня можем противопоставить нигилизму айтишников, которые уже дошли до того, что начинают проповедовать идеи трансгуманизма?
Знаете, это, как мой один товарищ очень иронично их называют, программисты и сноубордисты. Ну, это, знаете, в этом нет ничего плохого, это просто люди глобальной культуры. А на самом деле, учитывая, что они живут в наших государствах и в Союзе, людей глобальной культуры нужно ставить на место, так же, как надо ставить на место там меньшинства определенные, которые у нас не имеют прав никаких. Они имеют права в Голландии, да, у нас они не имеют. Поэтому они должны знать свое место. Это не значит, что нужно кого-то дискриминировать. Это бессмысленно в современном мире, да. Но человек глобальной культуры внутри нашего государства, нашего общества, нашей страны должен знать свое место. Он должен точно так же уважать. Вот. И в этом смысле... Хорошо, не вопрос. Ты глобален, вот езжай, где твоя корпорация, где в США.
Вот там и живи.
Вот там можешь жить.
Если живешь здесь, то будь добр, соблюдай обязанности, обязательства.
Конечно.
Перед этим обществом.
И в первую очередь культуры, нравственных ценностей и так далее. Но это один фактор. И второй фактор. Это же люди новые, глобальные. Они же не все мыслят тотально глобалистски. Там есть люди наших убеждений. То есть они... относятся к этому просто как к бизнесу, как к сфере зарабатывания денег, а на самом деле являются людьми той самой союзной идентичности. Нашей
по убеждениям.
По убеждениям, да. А вот таких людей, их нужно поддерживать. Их нужно поддерживать, причем системно. То есть государство должно размещать в том числе и госзаказы. Да? Ну, я не понимаю, можно разместить госзаказ на создание хорошей компьютерной игры. В этом же как бы...
Полезной, развивающей,
да.
Правильно ориентирующий,
да,
человек.
Да, и еще так как это сделает государство, можно быть уверенным, что тогда не сбежит потом в офшор собственник этого всего, как у нас сейчас иногда получается, да, что патриотическая идея эксплуатируется, а потом сбегает собственник в офшор, да, и продолжают деньги на самом деле утекать туда, потому что игровая индустрия – это еще огромный бизнес, люди там тратят огромные деньги. Вот зачем нужно оставлять-то в государстве? Я не вижу в этом ничего странного. Ну, смотрите, мы же можем производить БелАЗы, можем производить ракеты. Ну что, мы не способны за счет государственного капитала или государственного заказа производить, например, компьютерные игры? Да можем, конечно.
А уж хороший автомобиль обязаны.
Ну, у нас на самом деле есть, ну, мы развиваемся потихоньку, то есть не спеша, конечно, вот, но военную технику, гражданскую уже освоили, вообще неплохо производим. Если посмотрим качество автопрома, даже вот то, что китайское собирается в Беларуси, это уже на голову выше, чем то, что было там 10 лет назад. Ну, медленно, мое мнение, можно это все делать быстрее, вот, ну, так есть, как оно есть.
Хорошо, Семен, как бы вы отнеслись к тем элементам ресоветизации, которые мы можем наблюдать в виде реставрации автомобилей советского времени, а может быть, изобретения каких-то новых вот образцов, той же самой автомобильной техники, но в традициях вот этого советского дизайна, в традициях этих названий?
Я тоже в этом вижу созревший запрос на будущее, потому что то, что было красно-имперское, да, ну вот, вот именно, ну, я имею в виду имперское, это такое вот очень пафосное, да, ну, такое вот очень стильное.
Ну, ставящее перед собой,
да,
большие задачи,
и, соответственно, выглядящие. Ну, вот как выглядят, например, проспекты восстановленного Минска, центральные, которые делали ленинградские архитекторы. Они же ориентировались на суперобразцы Питера, да, а потом еще и сталинского ампира. Вот, соответственно, вот люди, когда сами восстанавливают машины, когда они одевают там футболку с гербом, например, Советского Союза, я считаю, что это все было очень стильно, кроме всего прочего, да, вот сейчас же у нас одноразовая культура, ну, да, даже живет недолго, да, а тогда делали так, что оно жить должно на века, то есть это другая культура вообще изготовления вещей. Если вот есть, допустим, кофемолка 40-х годов, она будет работать еще 100 лет, да, за ней просто нужно следить, а современная, она уже умрет через год, через два. Поэтому народ хочет видеть в будущем, во-первых, вещи, безусловно, стильные, да, и, во-вторых, качественные, потому что вот эта культура всего одноразового, она как бы многих людей, особенно людей союзной идентичности, раздражает, потому что у нас все стало пластмассовым, одноразовым. Наш мир вокруг как один большой пакет, да, целлофановый, который ты на день купил, а потом уже выбрасываешь.
И неизвестно, как его утилизировать.
Да,
в природе.
Но это уже как бы типа, да, тоже деньги надо на это. То есть человека в ту же самую мясорубку вытягивают, потому что вещи сначала ты накопил, а что с ними потом делать, да? И, соответственно, тебя загоняют. И вот я думаю, что вот эта вот ресоветизация на уровне народных масс, да, то есть активных социальных групп, это пока не большинство, но уже заметное меньшинство. Это вот тот самый запрос на будущее и тот самый запрос на немного другую экономику. Экономику не потребления, а экономику...
Здравого смысла.
Здравого смысла, да, и экономику качественного подхода к вещам.
Партнерского отношения к человеку.
Да, да, ну потому что...
Доброжелательно.
Когда ты даже вещь потребляешь, которая качественная, ты понимаешь, что к тебе относятся не просто как к потребителю, а как к личности.
Да, на тебе не зарабатывают.
Не зарабатывают,
а да. Тебя обогащают по-настоящему.
Ну да, это как вот в деревню продукты, да, они, сколько бы они ни стоили, видно, что это для себя хорошие, качественные. А совсем другое дело, как бы они красиво не были упакованы в целлофане, в супермаркете, это все такое одноразовое.
Как хорошо, что это понимание зреет. И в нас оно созрело уже давно, и зреет все-таки в народе. Вот это отрадно.
Поддерживать надо это, и нужно от политических элит вот тот самый, хотя бы начать обсуждать образ будущего.
А мы можем со своей стороны такой посыл в преддверии нового сезона. Ну, всем, во-первых, спокойно прожить коварный август. С другой стороны, начиная с осени, когда мы все начинаем какие-то свои новые заделы, пересмотреть просто систему своих взглядов, может быть, многим. Подумать хорошо, взвесить еще раз все эти вещи и подумать, что мы строим, куда мы идем и на что ориентируемся.
И какое будущее мы хотим на самом деле.
Спасибо.
Всего доброго.
«Грани формата».